говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Возможно ли в Бирме буддийская революция? Общество российских соотечественников от съезда к съезду. Выставка в музее академика Сахарова «Рауль Валенберг» и «Один в поле воин». И «Карательные меры и здравый смысл. Короткая история борьбы с десятилетними извращенцами». Обо всем этом в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лобунина. Десятый день в Бирме, официальное название страны теперь Мьянма, проходят массовые демонстрации протеста против военного режима, который правит страной последние 19 лет. По сути, правда, нынешний военный режим – продолжение предыдущего, так что это военное правление сохраняется с 1962 года. В среду власти вывели против демонстрантов армию. В стране запрещена оппозиция, не существует свободная пресса и фактически не присутствуют иностранные журналисты. Информация, которая выходит из Бирмы, носит обрывочный характер. По оценкам, на улице столицы Рангуна, который военные переименовали в Янгун, вышли около 100 тысяч человек. На редких видеокадрах во главе протеста идут люди, одетые в традиционные бордовые монашеские накидки. На самом деле волнения начались месяц назад, когда правительство повысило цены на бензин и топливо. И начали народное возмущение монахи в городе Пококу, центре сразу нескольких буддийских монастырей. Экономика страны находится под контролем двух правительственных монополий – Союза экономических холдингов Мьянмы и Экономической корпорации Мьянмы. Обе принадлежат военным. Так называемая приватизация промышленности, которая проводилась после падения социалистического лидера в 1987 году, привела к созданию олигархического капитала. По уровню коррупции Бирма занимает одно из первых мест в мире. Вернее, она делит первое место с Сомали. Военной хунте принадлежит вся энергетика, производство древесины и риса, а также тяжелая промышленность. Олигархический капитализм и неумелое правление обесценили местную валюту и привели к полному обнищанию среднего класса. Сказываются и санкции, наложенные США, некоторыми странами Европейского Союза, Канадой, Австралией, Японией и Южной Кореей после того, как режим посадил под домашний арест лидера демократической оппозиции, победившую на единственных в истории страны свободных выборах 90-го года Аун Сан Су Чи. Сказывается и на экономике и то, что половина бюджета страны уходит на поддержание армии, 12-й по численности в мире, состоящей исключительно из добровольцев. На 47 миллионов населения страны. Но вернусь к нынешним протестам, во главе которых идут люди в бордовых тогах. О том, что собой представляют буддийские монахи в Бирме, их, кстати, в общей сложности около 400 тысяч, мой коллега Кирилл Кобрин беседовал с профессором Петербургского университета Рудольфом Янсеном.
Это не отшельники, отнюдь. Это часть населения, по буддийским верованиям, они на другой ступени, на пути к достижению нирваны, то есть вот отрешение от всего и прекращение круга перерождений и так далее. Но все заботы, конечно, народа, они также очень близко воспринимают. Они отнюдь не отрешены абсолютно от реальной жизни. Кроме того, монахи – это, в общем, не очень постоянная тоже категория, потому что очень много людей уходят в монахи на недолгое время, и как раз вот сезон дождей, который там сейчас, это время, когда сельское хозяйство сейчас стоит, и в это время как раз очень большое количество народа уходит в монастырь. Есть ведь такое даже у классика одного английского исследователя – работа которого о Бирме считается лучшей из всех иностранных работ о Бирме, она начинается словами. Если спросить бирманца, какой он национальности, он скажет: «Я буддист». Буддизм играет очень важную роль в Бирме, и, конечно, абсолютно все без стеснения признают, что они буддисты, и посещение монастырей и пагод – это обязательное воскресное мероприятие, а периодический уход в монастыри с бритьем головы, с одеванием тоги и так далее – это тоже фактически обязательный ритуал для всех, в том числе очень высоких госслужащих. Это классический, так сказать, буддизм, который в Индии возник. Да, вот Китай-Тибет – это другое уже, а это вот классический. Так что это, прежде всего, не воинственное, во-вторых, абсолютно открытое. Скорее даже в отличие от Махаяны, от Большой Колесницы, да, которая в Тибете, в частности, тантризм, скажем, это очень закрытый буддизм, там действительно, туда уже трудно проникать. А нет, этот буддизм очень такой демократичный, открытый абсолютно религия.
Говорил профессор Петербургского университета Рудольф Йенсен. А я позвонила в Таиланд главе Ассоциации помощи политическим заключенным Бирмы Тате Наингу. Тате Наинг сам в прошлом политический заключенный. В 1988 году в Бирме произошли протесты, аналогичные нынешним. И в них тоже участвовали монахи. Но во главе недовольства тогда стояли не они, а Национальная лига в защиту демократии. Демонстрации были жестоко подавлены, погибли около 3000 человек. Тем не менее, протесты и жесткая международная реакция на эту расправу заставили правящую военную хунту пойти на свободные выборы. После того, как народ проголосовал за Национальную лигу во главе с Аун Сан Су Чи, военный госсовет решил не отдавать власть, начались репрессии. Тате Наинг сидел в тюрьме вместе с несколькими монахами. На одной из редких видеозаписей, поступивших в последние дни с официального телевидения Мьянмы, генерал стоит на коленях перед монахами в храме и с колен говорит им, что они должны воздержаться от участия в протестах. Это поднимает сразу ряд вопросов. И первый – какова все-таки роль буддийских монахов в бирманском обществе?
Бирманский народ в своем подавляющем большинстве – буддисты. Религиозные лидеры, монахи напрямую связаны с простыми людьми. Именно поэтому повышение цен на топливо и на другие предметы жизненной необходимости, ударившее по простым людям, стало проблемой и для монахов. Люди обнищали, страна находится в экономическом кризисе, и монахи, которые являются духовным стержнем общества, просто не могли остаться в стороне. И люди верят, что монахи, которые являются посланниками, представителями Будды на земле, как раз и призваны быть посредниками, доносить их проблемы, помогать выйти из кризиса.
Многие сравнивают нынешнюю ситуацию с 1988 годом.
Нынешняя ситуация напрямую вытекает из 1988 года. Тогда страна переживала первый экономический кризис, первое полное обнищание. А теперь те, кто оказался в бедности в начале 90-х, скатились к еще большей нищете. Сейчас, как и тогда, монахи решили провести протест, который называется «протестом перевернутых мисок». Эта традиция восходит ко временам Будды. Всегда, когда власть применяла силу против монахов, они применяли эту меру, и в 1988 году они сделали то же самое, что и сейчас.
Поясню, что такое протест перевернутых мисок. И в 1988, и с августа этого года бирманские монахи решили не принимать милостыню от военных. Вообще, само существование монахов строится на том, что каждое утро они собирают милостыню, собирают хлеб на свое одно кормление в день. Вот этот хлеб они сейчас и отказываются принимать в знак протеста. Для властей это считается оскорблением. Более того, они не могут получить просветление, не очищают себя подаяниями монахам, ведь монахи – это сыновья Будды. В начале 90-х годов власти заявили, что эта форма протеста, перевернутые миски, искажение религии, и посадили нескольких монахов за решетку. С тех пор государственное телевидение постоянно показывает картины того, как военные строят и ремонтируют пагоды, дают хлеб и лекарства святым людям. Но сейчас ситуация хуже. Военные провели рейды по монастырям. Все больше и больше сообщений о том, что монахов десятками увозят в неизвестном направлении. Военные применили слезоточивый газ против демонстрантов, а затем открыли огонь, утверждается, что поверх голов. Но все говорит о том, что есть раненые и убитые, в том числе погибли и монахи. Мы продолжаем беседовать с Тате Наингом, главой Ассоциации помощи политических заключенных Бирмы, которого я разыскала в Таиланде. Какой эффект расправы над монахами, физические меры против сынов Будды будут иметь на бирманское общество?
80% населения Бирмы – буддисты. И если государство использует свою власть для того, чтобы задержать, арестовать или избить буддийских монахов, то оно только добавляет гнева в общество. И демонстрации и протесты могут принять намного более жестокий характер. И я не исключаю еще более серьезного насилия со стороны военных против простых людей и монахов.
Но при том, что демократический лидер Бирмы Аун Сан Су Чи находится под домашним арестом, и некоторые люди из ее окружения сейчас были тоже посажены в тюрьму, арестовали даже известного в стране актера, которому принадлежат многочисленные антиправительственные шутки. То есть власти полностью разгромили за эти годы политическую оппозицию. Кто не в тюрьме, тот в эмиграции. Кто может в таких условиях возглавить нынешний протест? Монахи могут стать во главе революции?
Буддийские монахи не могут взять на себя функции демократической смены власти. Они просто делают то, что они должны делать в подобной ситуации. Они ведут за собой людей на демонстрации, но это социальный протест. Дальше должны подключиться демократические силы.
Кто станет этой демократической силой? Возможно, студенты, численность которых в рядах демонстрантов сравнима с численностью монахов. По телефону из Таиланда мы беседовали с Тата Наингом, главой Ассоциации помощи политическим заключенным Бирмы. Расправа, которая началась в среду над протестами в Рангуне, вызвала однозначную реакцию в мире. Совместным заявлением от имени США и Европейского Союза выступил представитель Госдепартамента Том Кейси.
Европейский Союз и Соединенные Штаты выражают солидарность с народом Бирмы. Мы глубоко обеспокоены сообщениями о том, что силы безопасности стреляют в мирных демонстрантов и арестовывают буддийских монахов и других людей.
А в Польше с редким совместным заявлением выступили бывший лидер «Солидарности» и символ польского демократического движения Лех Валенса и его заклятый враг, глава коммунистической страны генерал Войцех Ярузельский. Они призвали к мирному переходу к демократии в Бирме, по примеру того, как через диалог Польша отказалась от коммунистической власти в 1989 году. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. С 21 по 23 октября в Праге проходила общеевропейская конференция российских соотечественников. 3,5 десятка делегатов из 32 стран Европы обсуждали насущные проблемы взаимодействия Москвы с российской диаспорой. О некоторых из этих проблем в материале моего коллеги Владимира Тульца.
Сколько я не расспрашивал у знатоков, точного числа российских соотечественников в Европе никто мне назвать не мог. Отвечает примерно так, как один из членов, проходившей в Праге конференции, Игорь Золотарев, руководитель действующего в Чехии гражданского объединения соотечественников «Русская традиция».
Наши коллеги из Германии утверждают, что Германия самая многочисленная диаспора соотечественников, она 4-миллионная. А по всем остальным, я думаю, что она будет порядка 15, потому что в целом россиян за пределами Российской Федерации где-то порядка 20 миллионов.
Тут надо бы отметить, что соотечественники за рубежом не обязательно россияне. Вообще, с этим понятием, несмотря на то, что оно описано в соответствующем российском законе, было немало проблем. С постоянно размножающимися организациями, ведающими соотечественниками, разобраться тоже непросто. Помимо уже упомянутого Росзарубежцентра при МИДе Российской Федерации, существует еще Международный совет российских соотечественников, в который входит 87 организаций из 45 стран. К этому совету примыкает Ассоциация по связям с соотечественниками за рубежом «Родина». В эту самую «Родину» входят 15 организаций, а еще есть Всемирный конгресс татар, 68 организаций в дальнем зарубежье, Международная ассоциация молодежных организаций российских соотечественников, 33 организации в 22 странах, Международное педагогическое общество, организации числятся в 30 странах, Московский дом соотечественника и так далее. А 21 июня 2007 года президент Владимир Путин подписал указ о создании фонда «Русский мир». Управлять этим миром назначен бывший завсектором идеологического отдела ЦК КПСС внук сталинского премьера Молотова Вячеслав Никонов. Ныне он ходит в околокремлевских политологах, а потому, как считают некоторые российские наблюдатели, возглавляемый им фонд, цитирую, «обязательно будет еще одним оружием в руках нынешней власти». Оружием для чего? Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», говорит.
Попытки работать с диаспорой предпринимались многократно еще при предыдущей российской власти, и они унаследовались новой властью. Задача, которую пытались ставить, это создание некоего сообщества, которое в идеале могло бы иметь политическое влияние в странах проживания. Российского лобби нигде нету. Что чистая правда, потому что, несмотря на огромное количество выходцев из Российской Федерации и шире из Советского Союза, никогда не было слышно о том, что они консолидируются и оказывают какое-то влияние. Вот попытки этого добиться несколько раз предпринимались.
Действительно, идея консолидации российской диаспоры с целью оказания политического влияния на страны ее обитания витала еще во времена советской власти. Более того, эта идея гнездилась не только в Кремле, но и среди русских эмигрантов. Однако все попытки ее масштабного воплощения в жизнь приводили лишь к очередным политическим столкновениям в эмигрантской среде и успехом не увенчивались. По мнению Федора Лукьянова,
особенность русской, российской диаспоры заключается в том, что, как правило, она сама абсолютно не способна к объединению и распадается на кучу конкурирующих группировок, которые успешно блокируют все усилия по созданию какого-то колпака для них.
Однако, судя по организационному и бюджетному разрастанию российских институций, опекающих соотечественников за рубежом, романтическая идея их консолидации усилиями метрополии не только не зачахла, но и получила в последнее время свое развитие. Правда, крах государственной коммунистической идеологии и появление значительного нового неидеологизированного слоя диаспоры заставляет нынешних исполнителей госидеи консолидации менять аргументацию. И бывший чиновник идеологического отдела ЦК КПСС Никонов говорит теперь так.
«Русский мир полифоничен. Он вмещает в себе людей самых разных взглядов. И поэтому я не ставлю никаких идеологических рамок своей работе. Потому что для фонда одинаково важны все наши соотечественники, где бы они ни жили и вне зависимости от их идеологических установок».
Политолог Федор Лукьянов отмечает.
Я думаю, что в принципе так оно и есть, но совершенно очевидно, что подспудно речь зайдет через какое-то время о том, что в западной политологии называется мягкой силой. То есть это то влияние, которое осуществляется не жесткими методами давления, как привыкли мы, допустим, делать, а путем формирования привлекательного имиджа культуры, страны, ценностей и так далее. В России с этой мягкой силой, ну, никак ничего не получается, потому что, ну, не идет у нас мягкая сила, очень жесткая, наверное, слишком много. Насколько это получится, трудно судить. Если все будет проходить так же, как это было с предыдущими, вот упомянутыми вами организациями, думаю, что большого укрепления мягкой силы не ожидается.
Живучесть идеи помощи нашим дорогим соотечественникам, концентрирующаяся, как показала недавняя пражская якобы общеевропейская конференция, прежде всего на благополучных странах. В Праге не было делегатов ни от Украины, ни от Белоруссии, ни от Молдовы, ни от стран Балтии. Эта идея имеет еще один секрет – бюджетный. Размножающиеся организации соотечественников финансируются из российского госбюджета или из бюджета Москвы. Или нацелены на это. Руководитель действующего в Чехии объединения «Русская традиция» Игорь Золотарев.
Мы по линии Международного совета российских соотечественников, это международная организация при правительстве Москвы, мы вступили в эту организацию 2 года тому назад, вносим каждый год определенные членские взносы, подаем проекты, которые как бы могли бы быть финансируемым, пока неуспешно. Вот в прошлом году мы подавали, пока у нас ни один проект не был утвержден. Подали снова на следующий год. Вот посмотрим, надеемся, вроде бы подали в этот раз правильно, как нужно. Надеемся, что в следующем году получим какие-то финансы на поддержку деятельности.
Другие организации более успешны. Очевидно, что бюджетные расходы на соотечественников год от года растут. Поправок в госбюджет по поводу свежеиспеченного русского мира еще не внесено, но независимая газета уже уверенно сообщила, что, цитирую, на первых порах 130-150 миллионов они, конечно, получат. Ну а дальше вопрос расходования. Еще в 2000 году политолог Татьяна Полоскова констатировала.
Общеизвестно, что крышевание и разведение русских организаций стало за 10 лет такой же доходной сферой бизнеса, как и выбивание из скудного российского бюджета средств, предназначенных для поддержки русских организаций. Причем этим доходным промыслом не брезгуют и лидеры тех организаций соотечественников, которые и без этих бюджетных денег превосходно обходятся за счет собственного бизнеса.
С тех пор российский бюджет потучнел. Средства, выделяемые из него на работу с зарубежными соотечественниками, увеличились. Количество регулярных зарубежных мероприятий с участием представителей Москвы тоже. А проблема осталась. Федор Лукьянов.
Это вообще проблема России, что любой проект в любой сфере, где задействованы более-менее существенные бюджетные деньги, немедленно вызывает подозрение, что главная его цель – это отпилить побольше или вообще распилить полностью. Это неизбежно, и это будет всегда до тех пор, пока здесь не восторжествует какая-то хоть минимальная прозрачность и формирование бюджета, и вообще любой финансовой деятельности.
Решение Пражской конференции европейских соотечественников величием не поражают. Организовать очередное расширение Совета, как в старые времена, все на выборы, те, кто с российским паспортом, конечно, и под влиянием покупки Алишером Усмановым коллекции Ростроповичей способствовать возвращению культурных ценностей. Ну а каковы перспективы? Руководитель объединения «Русская традиция» Игорь Золотарев.
Я оптимист, но оптимист такой реалистичный. То есть я не ожидаю каких-то очень быстрых, радикальных изменений в этой области. Но то, что этот процесс может идти в этом направлении, то есть сплочение, консолидация и так далее, я уверен.
Но есть и другое мнение. Федор Лукьянов.
Если ставится цель объединения диаспоры, то мне эта цель представляется недостижимой никакими мерами, ни этими, ни любыми другими. Вы совершенно верно напомнили мне, что такие усилия предпринимались и помимо, так сказать, нашего государства, а именно что в самой эмиграции никогда ничего путного из этого не получалось. Это какая-то национальная особенность такая, что мы уж очень любим дробиться, а не объединяться.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Тем временем работа с соотечественниками не ослабевает, а бюджетное финансирование ее продолжает увеличиваться.
Об общей европейской конференции российских соотечественников в Праге рассказывал Владимир Тольц. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Виолончелист Миша Майский в «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Для великой музыки нет никаких границ. И я сам лично космополит. Я родился в Латвии, я учился в Петербурге и в Москве, я эмигрировал в Израиль, живу я в Европе, я играю на итальянской виолончели, я пользуюсь французскими смычками, немецкими струнами.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Бывший министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили, на днях резко критиковавший президента Михаила Саакашвили, арестован по обвинению в коррупции. Экс-министру инкриминируется превышение полномочий, отмывание денег и вымогательство. В Москве задержаны высокопоставленные чиновники Счетной палаты России и мэрии Владивостока. Их обвиняют в коррупции. Начальника инспекции Счетной палаты Сергея Климантова и заместителя главы администрации Владивостока Сергея Дубовицкого задержали при получении взятки. Войска в Мьянме открыли огонь по демонстрантам. В крупнейшем городе страны Янгоне убито по меньшей мере 9 человек, 11 ранены, сообщает местная пресса. Среди погибших японский журналист. Организаторам марша несогласных разрешено провести митинг 7 октября в центре Москвы. При этом, однако, мэрия не дала согласия на шествие от Новопушкинского сквера до Театральной площади. Отправлен в отставку ряд военных, занимавших высокие должности на космодроме Плесецк. Отставки связаны с делом об избиении солдат, сообщил командующий космическими войсками России Владимир Поповкин. Имен уволенных он не назвал. В Москве застрелен следователь по особо важным делам МВД Дагестана. Неизвестный выстрелил в следователя и скрылся на машине. Имя погибшего не сообщается. Гаагский трибунал вынес приговор бывшим офицерам югославской армии, которые проходили по делу о массовых убийствах в хорватском городе Вукавар во время войны 90-х годов. Отставной полковник Миля Мркшич приговорен к 20 годам заключения, второй офицер Веселин Сливанчанин к 5. Президент Пакистана Первиз Мушарраф официально внес свою кандидатуру для участия в предстоящих выборах главы государства. Верховный суд страны одновременно приступил к рассмотрению жалобы оппозиции, считающей, что Мушарраф не может баллотироваться как главнокомандующий. Вы слушали краткий выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Выставка в музее академика Сахарова «Рауль Валенберг и один в поле воин». И карательные меры и здравый смысл. Короткая история борьбы с десятилетними извращенцами. Московский музей Андрея Сахарова организовал выставку, посвященную Раулю Валенбергу, шведскому дипломату, исчезнувшему в советском ГУЛАГе. Выставка называется «Рауль Валенберг и один в поле воин». В этом событии моя коллега Людмила Алексеева беседует с директором музея и центра академика Сахарова Юрием Самодуровым.
Валенберг для меня человек, который стоит в одном ряду с Андреем Сахаровым. По нравственному значению того, что он делал, что он смог сделать вопреки всему. Вот это «вопреки» очень важно в судьбе Валенберга, так же, как это было важно в судьбе Андрея Сахарова. Валенберг родился в 1912 году в самой богатой семье Швеции. Дед его посылал учиться в Америку. Он блестяще кончил курс, он стал архитектором. Но семья была финансовой, и попытались его приспособить к банковскому делу. Он был на стажировке в Южной Африке, был на стажировке в Палестине. А вот в 1943-м вернулся в Швецию. И стал как-то вдруг довольно успешным бизнесменом. Вместе с одним венгерским евреем шла война, и его босс не мог ездить по Европе. А Валенберг мог, он знал много языков, он был в Германии, в Берлине в 1942 году. Он искал что-то, чтобы больше устраивало его натуру, очень отзывчивого человека. И так сложилось, что Швеция была в войну нейтральной страной, но она представляла как интересы Германии в России, так и интересы России в Германии. Там были дипломаты всех стран. И, конечно, судьба евреев уже к 43-му году, она стала вызывать уже запоздалую, но настоящую тревогу и в США, и в других странах Европы. И, в общем, одна из американских миссий гуманитарных искала человека, который бы мог поехать в Венгрию, а Венгрия вступила в войну на стороне Гитлера. И вот в июле 44-го года в Венгрию фактически с миссией спасения евреев приехал Валенберг. Для этого он получил статус первого секретаря шведского посольства в Венгрии. Официальный статус дипломата. Человеку 32 года, абсолютно не еврей. Он понимал, что он едет рисковать. Он выдвинул условия, на которых он едет. И это перечень документов, это как вот приблизительно письмо на Сахарова Брежневу. Он предложил там 9 или 8 пунктов, на каких он согласен работать. Что он должен иметь право непосредственного обращения, сношения со своим министром иностранных дел. Он фактически потребовал от себя право подкупа немецких чиновников и в свое распоряжение определенный денежный фонд. И еще некоторые, ни в какие дипломатические каноны, ни в какие дипломатические ворота не вписывающиеся, так сказать, пункты. Рассмотрение требований Валенберга дошло до Густава IV, короля Швеции. Он рассмотрел, потому что министр иностранных дел не решился. Король сказал «да». В это время Гиммлер поручил Эйхману завершить депортацию венгерских евреев из Венгрии. В Венгрии было, по-моему, около 800 тысяч евреев. Он депортировал в Освенцим около 500 тысяч. В Будапеште было 300. Начались просто, вот знаете, то, что называется зачистки сейчас современным языком, как в Чечне. Просто людей выводили на берег Дуная, наручниками сковывали трех человек вместе, стреляли в центрального и сталкивали в воду. Что мог сделать Валенберг? Он стал выдавать такие, как бы сказать, охранные паспорта.
А что это было такое?
На самом деле, это Филькина грамота. Он сам разработал макет, и он стал их выдавать. 300 тысяч евреев ждут депортацию. Для них единственный шанс спасения – это получение вот этого охранного паспорта. И не просто охранного паспорта. Валенберг стал переселять этих людей. Там было малое гетто и большое гетто в Будапеште. Валенберг вот создал такие целые улицы, как бы, людей с этими охранными паспортами. Не всех удавалось спасти. При облавах там вытаскивали, просто по-наглому расстреливали на улицах. Но как только он что-то узнавал, он бежал, он был уверен в себе, он прекрасно выглядел, он знал немецкий, он держался с таким апломбом, он умел с ними говорить как их начальство. И низшие чины его слушали. И он просто физически спасал многих людей. Так вот, сколько людей могут получить паспорт в консульстве? Очень мало. Вальденберг взял в свое консульство около 300 человек. Сотрудников венгерских евреев, которые занимались изготовлением этих паспортов круглосуточно. И вот круглосуточно стучала машинка, и не одна. И круглосуточно выдавались эти паспорта. Он спас десятки тысяч. Ему удалось предотвратить депортацию малого гетто, в котором было 25 тысяч человек. Речь шла буквально об одних сутках. Наши войска подступали к Будапешту. И Эйхман принял решение депортировать малое гетто. Он приехал в 7 часов утра, оказалось, там сторож кого-то не разделил, там еще чего-то. Все, депортация назначена на следующее утро. Но подошли советские войска, и следующего утра Эйхман в Будапеште не дождался. Он убежал. Потом его уже поймали. В Аргентине и казнили в Израиле по суду. Так вот, Вальденберг затянул своими абсолютно бесстрашными и какими-то безумно настойчивыми препирательствами с Эйхманом депортацию. Кроме того, удалось вернуть несколько составов, которые пошли в Освенцим. Вальденберг один достал на границе. Он на машине, поезд по рельсам. Вальденберг догнал этот поезд на машине на границе. У Вальденберга был запас с собой, около 100 паспортов. Он подошел и стал их просто так раздавать. Офицеры немецкие, которые эсэсовцы, сопровождали этот поезд, они не понимали, что делать. Он сказал, это люди под моей защитой, это граждане Швеции. Вот их паспорта. Он был настолько убедителен, что эсэсовцы согласились и 100 человек отдали, он их вернул. Но как ему было выбрать? Он пишет в своем дневнике, как он выбрал. Он выбрал молодых женщин, чтобы они нарожали еврейских детей. Любое решение ужасно, но он придумал такое.
Как он оказался в советском ГУЛАГе?
Когда советские войска вошли в Будапешт, там была такая ситуация. В городе разруха, в городе голод, в городе эпидемия. Нужна же гуманитарная помощь. Вальденберг – организатор. Он написал план, как организовать гуманитарную помощь, как спасти людей дальше. Это зависит от советских войск. И он с этим планом поехал к командующим советскими войсками. 17 января или 18-го, 45-го года Вальденберга задержали советские солдаты. Ну, отправили в контрразведку. Ну, иностранец, с шофером, на хорошей машине, хорошо одетый. Откуда? Что? Дальше в дело вступил СМЕРШ. Есть в документах записка. Булганин, в то время один из высших руководителей СССР, председатель вот, Государственного комитета обороны Сталин, Булганин был его заместителем. Записка Булганина. Направить в Москву на Лубянку. Его направили в Москву на Лубянку. Человек попал в руки советской контрразведки. Он член очень богатой шведской семьи. Ну, наверное, решили, что пригодится для чего-нибудь. Но он же дипломат. Есть статус дипломата. Швеция обратилась. В то время был в Москве посоль Седельстрём, который сыграл трагическую роль в судьбе Вальденберга. Сталин ждал, что Седельстрём потребует вернуть Вальденберга. А Седельстрём не хотел обострять отношения. Швеция маленькая страна, Россия большая, вот сейчас война, выиграли, что будет дальше. Он не выставил требования, и он дал Сталину подсказку. Он сказал, да, наверное, Вальденберг погиб в Будапеште, там были бомбежки. Вот, то есть он дал Сталину подсказку.
Почему шведское правительство этому не поверило и требовало возвращения Вальденберга?
Когда Вальденберг пропал, шведы сразу обратились с запросом. И замминистра иностранных дел того времени Деканозов, он ответил шведам на официальный запрос, что не беспокойтесь, Вальденберг находится под нашей охраной, он вот в Советском Союзе, с ним ничего не случится. А дальше, вот после этого разговор с Седельстрёмом. А, наверное, Вальденберг погиб. И вот начиная с этого разговора, на все остальные запросы шведского правительства до начала 60-х, наше правительство отвечало шведам, нам ничего не известно о нахождении Вальденберга в советской тюрьме. А стали выходить в 50-е годы, возвращаться немецкие пленные. И оказалось, что несколько человек сидели с Вальденбергом на Лубянке в 47-м году. И они рассказали, нет, в 47-м году Вальденберг жив. Новая серия запросов шведского правительства. До начала 90-х годов, то есть после войны, в течение 55 лет, сохранялась надежда на то, что Вальденберг жив, и он находится в заключении в Советском Союзе. Потому что время от времени возникали некие слухи о том, что кто-то его видел там во Владимирской тюрьме, еще в каком-то лагере. Он уже стал какой-то мифической фигурой, но ведь не было документов, подтверждающих его смерть. В 91-м году, когда был Бакатин начальником КГБ, была создана совместная российско-шведская комиссия по поискам Вальденберга, официальная. От российской стороны там работал Арсений Рогинский из мемориала. Комиссия пришла к выводу, что документов, которые позволяют установить, как погиб Вальденберг, нет. Но есть документ, записка начальника медчасти Лубянской тюрьмы Смолькова, 1947 год, докладная записка начальнику МГБ Абакумову. Что делать? Заключенный Вальберг 27 июля 1947 года внезапно скончался от инфаркта. Что делать с телом? Вскрывать или нет? На этой записке надпись, она опубликована, что доложено Абакумову, приказано не вскрывать и тело сжечь. Это очень странная записка. Потому что, ну, не может просто обычный врач писать Абакумову. Ну, это что-то из ряда вон. Скорее всего, это попытка скрыть то, что случилось с Вальбергом на самом деле. Но его жизнь вот действительно 27 июля 1947 года оборвалась. Как? Скорее всего, он был убит. Ведь этот документ появился через 40 лет поисков. 40 лет наша страна врала. А потом наша страна еще 20 лет врала, что нет никакого ни тюремного дела, ничего нету. И только... В 1989 году родственникам Вальберга сказали, у нас там в архиве, извините, там вот в подвал старые документы, что-то разбирали, выносили, нашли мешок, и там личные вещи Вальберга. Никаких документов нету. Ну, а вот личные вещи есть. Портсигар, записная книжка, водительское удостоверение. Вот мы вам отдаем. И это было в 1989 году. Сахаров искал еще Вальберга, ездил. Было три поездки, потому что были какие-то сведения, что где-то какой-то лагерь под Торжком, там 300 километров от Москвы. И Сахаров ездил, пытался установить, действительно ли там есть этот лагерь. И 55 лет была надежда, что он жив. И 55 лет его искали.
А что было на вашей выставке?
Там не только документы, там само пространство, темнота, свет, звук. Там все время какое-то вот такое вот... Вот что это такое?
Это печатают документы.
Это круглосуточно печатают документы. Там стоит пишущая машинка, и вот этот круглосуточный звук работает консульство, выдает охранные паспорта. То есть это действительно интересная выставка. Ну, я думаю, любой бы музей, наверное, счел для себя честью провести у себя эту выставку.
Потому что Рауль Вальберг – знаковая личность 20 века.
Это фигура в гуманитарном отношении, типа... Я не знаю, Сахарова, Эйнштейна, Рассела, Мартин Лютер Кинг, Ганди. Это лицо 20 века, это первая шеренга вот в нравственном отношении. В общем, я подумал, что эта выставка является каким-то вызовом для музея, для посетителей, для правительства Москвы, для Мосгордумы, наверное, для нашей страны в целом. Этот человек, который не был даже судим, который просто пропал, потому что нам было неудобно признаться, что мы его 2 года держали, не имея на это права. Его пытались, наверное, завербовать, он отказался. Дальше что с ним было делать? Проще убить, чем отпустить. Его убили. Так вот, должен же быть какой-то акт благодарности и исторической справедливости по отношению к человеку, которому мы обязаны. Не только потому, что мы его вот сгноили, убили, но и потому, что он спас десятки тысяч людей. Мне кажется, должны. И поэтому вот я написал обращение к председателю Мосгордумы Платонову и к мэру Москвы Лужкову с просьбой рассмотреть вопрос о том, чтобы какой-то из новых улиц Москвы присвоить имя Рауля Вальберга.
С директором музея и центра академика Сахарова Юрием Самодуровым беседовала Людмила Алексеева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. В конце июля в Орегоне 2 семиклассникам было предъявлено обвинение в сексуальном преступлении. По сведениям CNN, обвиняемые во время большой перемены пронесли с гиганьем по школьному коридору и ущипнули за мягкое место 3 или 4 девочек. Дежурный учитель отвел их в кабинет директора, директор вызвал полицию, и нарушители были уведены из школы в наручниках. 7-классникам грозит принудительное психологическое лечение в специализированных заведениях сроком до 10 лет. А если им присвоят статус, который в Америке получил название «sex offenders», то по закону 1994 года «Megan's Law» их имена будут помещены в открытые интернет-списки сексуальных домогателей и останутся там на всю их жизнь. Но случай развернул дискуссию в американском обществе, рассказывает Марина Ефимова.
Я хорошо помню всеобщее удовлетворение, когда в 1994 году закон Меган's Law прошел через Конгресс. Он был назван именем маленькой девочки, ставшей жертвой педофила-убийцы. Закон ставил целью предупреждения общественности – public notification. По нему правоохранительным органам разрешалось оповещать местных жителей в том случае, если в их местности поселялся человек, ранее судимый за педофилию или другие преступления на сексуальной почве. В действие этот закон вошел в 1996 году. И вот за тем, как он применялся на практике, уже никто особенно не следил. Об этом журналистка Мэгги Джонс, автор статьи в «Нью-Йорк Таймс Мэгазин», как отличить любопытствующего подростка от потенциального педофила?
Эта сфера постоянно ставит вас в тупик. С одной стороны, нельзя упустить сексуального маньяка, хищника и педофила. С другой стороны, есть опасность искалечить жизнь подростку, один раз поставившему неприличный, но безвредный сексуальный эксперимент. Закон Меган поначалу имел в виду выставлять на показ лишь осужденных судом педофилов. Но как-то втихую, без всякого добавления к закону, в списки так называемых «секс-оффендерс» стали вносить и подростков, причем даже тех, чьи случаи не дошли до суда. То есть их де-факто приравняли ко взрослым. Сейчас уже 25 штатов распространяют действие закона Меган на малолетних нарушителей. Имена 13-14-летних подростков появляются в списках сексуальных агрессоров на открытых веб-сайтах интернета, чаще всего с фотографиями, домашними адресами и с другими деталями, по которым их легко идентифицировать.
Эми Зилла было 8 лет, когда с ней произвел так называемые генитальные манипуляции 13-летний сосед Джошуа Уэйд. Изнасилования как такового не было, но Уэйда судили по обвинению в сексуальном проступке, sexual misdemeanor, и отправили в колонию для малолетних секс-преступников. Через 10 лет по теленовостям Эми увидела суд над уже 23-летним Уэйдом, который, выйдя из колонии, стал настоящим педофилом. Сейчас он отсиживает 25-летний тюремный срок. После этого случая Эми Зилла стала энтузиасткой карательного отношения к сексуально-агрессивным подросткам. Она даже выступала перед Сенатской комиссией, поддерживая одну из медицинских теорий, по которой каждый юный секс-оффендер, став взрослым, неминуемо превращается в сексуального хищника. С помощью таких энтузиастов, как Эми, недавно удалось провести через Конгресс и второй закон – акт Адама Уолша, тоже названный по имени ребенка, убитого педофилом. Статья в New York Times Magazine объясняет детали этого закона.
По акту Адама Уолша статус «sex offenders» получает любой подросток, начиная с 14-летнего возраста, который был вовлечен в сексуальный контакт, включая оральный, с ребенком младше 12 лет. Поэтому в один и тот же список «sex offenders» будет включен и 35-летний преступник с историей многократного изнасилования детей и 14-летний подросток, который один раз потрогал влагалище 11-летней девочки. И имя этого подростка будет оставаться в списке «sex offenders» всю его жизнь. Каждые 3 месяца он должен будет проходить регистрацию в специальном учреждении. Если один раз пропустит, а все подростки пропускают назначенные сроки, то он может быть заключен в тюрьму сроком до 2 лет. Более того, закон «Адам Уолш Акт» имеет обратную силу. Поэтому те подростки, которые совершили свои преступления до его принятия, тоже будут включены в список.
Люди запоминают случаи. Перед их глазами стоят картины чудовищных злодеяний педофилов или молодых насильников. Кто же при этом будет заботиться о малолетних «извращенцах», в кавычках, которые сдуру решили лизнуть чужой пенис? Тем более, что наказание этих сексуальных агрессоров в скором времени станет многим выгодно.
Закон «Акт Адама Уолша» о защите и безопасности детей президент Буш подписал в прошлом году. Как и на другие федеральные законы, на проведение в жизнь этого акта отпускаются правительственные деньги, гранты. Поэтому если какой-то штат откажется включить этот закон в свой кодекс, то он лишится крупной суммы федеральных денег. До ратификации закона у штатов есть впереди 2 года на обсуждение. Но специалисты, с которыми мне пришлось разговаривать, уверены, что все штаты раньше или позже подчинятся этому закону.
То есть, насколько я понимаю, даже если законодатели штатов будут принципиально не согласны с актом Адама Уолша, они примут его, чтобы не лишать штат денег. Это ужасно.
Это поразительно, ведь сейчас мы уже знаем, что подростки, совершающие сексуальные проступки без насилия, абсолютно несравнимы со взрослыми педофилами. Они часто делают это по глупости, из неуемного любопытства, или пытаясь имитировать взрослых, или копируя сцены из фильма. Средняя цифра рецидивов даже среди подростков 16-17 лет – 10%. А среди подростков 10-13 лет эта цифра вообще теряется в десятых долях процента. Поэтому идея поместить 15-летнего мальчишку в позорный список на 25 лет или на всю жизнь не основывается ни на здравом смысле, ни на исследованиях специалистов.
Я хочу вернуться к 2 семиклассникам, ущипнувшим девочек в школьном коридоре, которых увели из школы в наручниках. Меня интересует, кто вызвал полицию. Вообще, какова в случаях таких вот проступков типичная процедура в американских школах? Об этом профессор университета Южной Каролины, известный детский сексолог доктор Элизабет Люторна.
типичных случаях вообще никто не позвонил бы в полицию, потому что никакого отношения к закону этот проступок не имеет. Обычно вызывают родителей, виновников прописочивают в кабинете директора и говорят, чтобы они больше этого не делали. Я с трудом представляю себе прокурора, который бы всерьез мог отнестись к такому делу. Но, с другой стороны, у меня у самой есть подобные примеры. Мне недавно позвонил адвокат мальчика, которому только что исполнилось 10 лет. Они купались с приятелями голышом и стали пробовать языком пенисы друг у друга. Когда 8-летний экспериментатор лизнул пенис 10-летнего, это увидел неожиданно пришедший на берег отец младшего, всполошился и позвонил школьному психотерапевту. Тот сообщил в службу защиты детей, и прокурор предъявил 10-летнему мальчику обвинение в преступлении на сексуальной почве. Адвокат позвонил мне уже после того, как мальчик целый год участвовал в программе для «Sex Offenders». Представляю, чего он там наслушался. Эти программы проводят по типу анонимных алкоголиков. Каждый говорит, мое имя такое-то, я сексуальный агрессор. А ведь по показаниям самого же отца, начавшего дело, никто из детей на берегу не был ни расстроен, ни испуган. Все, что полагалось, сделать им выговор и выяснить, откуда появилась сама идея такого эксперимента. А вместо этого началось безумие, настоящее безумие.
Вот вы сказали, что отец младшего мальчика позвонил психотерапевту, врачу. Почему же дело оказалось в прокуратуре?
В Соединенных Штатах мы подчиняемся так называемым mandatory reporting laws, то есть законам об обязательном сообщении властям, когда речь идет о любых преступлениях, связанных с детьми. Это штатные законы, и они варьируются от штата к штату. Если психотерапевт подозревает, что на ребенка совершено сексуальное посягательство или тем более насилие, он сообщает в полицию. Если это посягательство идет со стороны члена семьи, тогда мы должны звонить в службу защиты детей, Child Protection Services. Если же посягательство на ребенка было совершено другим ребенком, то тут вся ясность пропадает. Но поскольку психотерапевты натренированы на обязательное сообщение властям, то они, во избежание ответственности, автоматически звонят по инстанции.
Теперь я понимаю, как повезло Венди, 14-летней героине фильма «Анга Ли. Ледяной шторм», которая пыталась вовлечь 11-летнего брата своего друга во взаимное изучение гениталий. Мать мальчика лишь прочла ей интеллектуальную нотацию.
Венди, тело человека – это его храм, его надо беречь. Твои родители наверняка говорили тебе, что в юности тело иногда предает нас. Недаром в Самоа молодых людей отправляют на месяц в джунгли, безоружными, чтобы они там кое-чему научились.
Менее заумно, но гораздо сердечнее реагировал отец этой сексуально озабоченной, или, как теперь бы сказали, сексуально реактивной девочки, которую он застал за неумелой попыткой совершить первый в жизни сексуальный акт.
Эй, малыш, брось, забудь об этом. Меня испугало не то, чем ты пыталась заняться, а то, с кем. Со временем у тебя выработается чутье, с кем может получиться что-то стоящее, а с кем нет. А пустой эксперимент, поверь, не стоит тех неприятностей, которые он может принести.
Неприятности – не то слово. Мать застала 11-летнего Джонни за обследованием своей младшей сестры и повела его к сексологу. О судьбе Джонни – журналистка Мэгги Джонс.
Я говорила с этой матерью. Совершенно душераздирающий случай. Она знала, что терапевты сообщают полиции. Кстати, многие матери этого не знают. Но она знала и решила, что это припугнет сына и послужит ему уроком. Чего она не знала, это того, что в их штате сексуально агрессивных детей подводят под закон Меган, начиная с 10 лет. Мальчик прошел через несколько исправительных программ. Долго жил не дома, а по родственникам. С сестренкой, которую он очень любил, ему общаться не разрешали. Словом, натерпелся. Наконец, все кончилось. Прошло 4 года. Семья переехала в другой город. Джонни пошел в новую школу. Прекрасно учился, приобрел друзей. И вдруг, в один день, все изменилось. Друзья от него отвернули. Школа потребовала его исключения. Хулиганы на улице стали его задирать. Ему стали приходить анонимные угрозы. И все от того, что мать его одноклассницы наткнулась в интернете на список Sex Offenders, в котором были помещены его имя, фотография и новый адрес. Теперь его мать кусает себе локти. Мальчика лечат от черной депрессии, и семья боится за его жизнь. Что во всем этом особенно плохо, это то, что теперь родители боятся вести детей к психологам за помощью даже в тех случаях, когда это нужно. Похоже, что своими драконовскими законами мы создали еще большую проблему, чем та, с которой начали.
Нарастание строгости в отношении к сексуально агрессивным подросткам началось в 80-х годах и до сих пор не ослабевает. Потому что статистика показывает, что число сексуальных преступлений и проступков, совершенных подростками, растет. Однако уже и юристы, и психологи, такие как профессор Литорна, как один из ведущих американских детских психологов Марк Чаффер, как директор Массачусетской клиники по проблемам детского поведения Роберт Лонга, говорят и пишут о том, что имеет место порочный круг, что растет не число преступлений, а число случаев, доведенных до судопроизводства, причем без всякой на то уважительной причины. Мисс Джонс, вам удалось определить, сколько примерно подростков невинно пострадали от законов Меганс Ло и Адам Уолш Акт?
Трудно сказать, пока никто таких подсчетов не делал. И, конечно, никто не знает, чего натерпелись осужденные подростки, и удалось ли родителям исключить их из позорных списков. Я уж не говорю о тех 10-11-летних детях, которые после всех терапевтических программ сами поверили в то, что они извращенцы. Семьи, как правило, отказываются говорить с журналистами на эту тему, потому что они напуганы за детей. Дело в том, что те подростки, чьи имена внесены в открытые списки, сами могут легко стать предметом охоты.
О краткой истории борьбы с малолетними извращенцами в Америке рассказывала Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Причины ажиотажного спроса на продукты питания обсуждаем с депутатом Госдумы Виктором Тюлькиным и сенатором от Калининградской области Николаем Тулаевым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Это высшие понятия. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь к месту, где я родился.
Служить России.
Россия, мне в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось, стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать? Ничего, теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».